Ромка. Ромка чем-то похож на юного Пушкина. Смуглая кожа, кудрявые волосы, слегка вывернутые губы и черные масляные глаза. Мы заканчиваем первый класс. С 1 сентября Ромка мой друг. Правда, нас почти сразу рассадили, потому что мы рисовали друг другу разные картинки, жевали промокашки и щелчками сбивали эти тугие комочки в сторону косичек с пышными бантиками. За первой партой в нашем классе сидит странный мальчик, Вася Белоусов. Когда учительница делает ему замечание, он не исправляется, а с еще большим старанием продолжает делать то, что ему запретили. Однажды Валентина Митрофановна сказала Васе, чтобы он не ковырял в носу. Он же сидит на первой партии, все это видят. Услышав замечание, Вася повернулся к нам лицом, запустил щепоть пальцев в ноздрю и потянул наружу длинную зеленую соплю. Фу-у-у-у! Пронеслось по классу. Обнаружив столь бурную реакцию, Вася встал из-за парты во весь рост, открыл рот и с хлюпаньем втянул в себя отвратительную зелень. Фу-у-у-у! На тональность выше пропел класс, сморщившись всеми 30 лицами. Когда мы открыли глаза и перестали корчиться, успели заметить, как Валентина Митрофановна выпроваживает Васю в коридор, брезгливо взяв за край его форменной курточки. На переменке Рома спрашивает, что я буду кушать. У меня в ранце лежит бутерброд с колбасой. Еще мама дала мне 10 копеек, чтобы в буфете купить маленькую бутылочку сливок. Мама говорит, что нельзя кушать в сухомятку, живот будет болеть. Денег должно хватить, сливки стоят 10 копеек, а молоко дешевле – 8. Ромка соглашается составить мне компанию. В буфете все толпятся и лезут к раздаче. Никто не стоит в очереди. Не то, что никто не хочет, а просто нас до сих пор не научили. Мне, правда, мама всегда советует никуда не лезть, быть скромным мальчиком. Но когда вокруг все орут и давят друг друга, трудно удержаться, останешься ни с чем. Неужели всем остальным мамы ничего такого не говорят? Ромка предлагает отдать ему деньги. Он сейчас все раздобудет. Действительно, почти тут же возвращается, держа в руках по маленькой бутылочке. «Ух ты!» – вырывается у меня. «Ну ты даешь!» «Да, пустяки!» – скромничает Ромка. В классе мы садимся за мою парту. Я достаю целлофановый пакет, извлекаю из него завернутую в салфетку бутерброд. 2 куска батона аккуратно намазаны маслом. Сверху лежат большие пластины розовой колбасы. Ромка сглотнул слюну. Его мама тоже что-то собрала, но, видно, Ромка свой домашний завтрак доставать не хочет. «Угощайся», – приглашаю приятеля. Протыкая пальцем крышечку на бутылке, вдруг замечаю, что она не желтая, а серебристая. Значит, это не сливки, а молоко. Но ведь я просил Рому купить сливок. Сливки вкуснее и стоят дороже. Тогда где сдача? Мы с аппетитом перекусили. Ромка с удовольствием умял половину моего бутерброда. Тут прозвенел звонок. Вася Белоусов так и не появился больше на наших уроках. На его место посадили отличницу Люду Остапенко. У Людки щеки белые-белые, и румянец на них, как рассвет на картинке в букваре. Говорит она как по писаному. Когда в наш октябрятский класс приходит пионер вожатая, она всегда ставит Людку нам в пример. До следующей переменки мы с Ромой стоим у окна и смотрим, как Людка с девчонками чинно прогуливаются по коридору. «Я сейчас!» – бросает Ромка и исчезает в классе. Дверь в кабинет открыта, и я вижу, как Ромка роется у себя в ранце. Он появляется, держа что-то в кулаке, но ко мне не подходит, стоит у входа в класс и следит за Людкой. Вот она оказывается между нами. Ромка стремглав бежит в мою сторону и сбивает Людку с ног. Девочка падает. Ромка виновато стоит перед ней. Людка поднимается, потирая ушибленную коленку. «Дурак! Конфету хочешь?» Ромка протягивает ей Гулливера. «Самую большую и красивую конфету. Такую я видел только на Новый год». Людка растерянно смотрит на Ромку, потом переводит взгляд на меня. «А давайте вместе ее съедим». И правильная Людка, поднапрягшись, ломает конфету на 3 части. Почему-то этот день сближает нас с Ромой. Мы ходим друг к другу в гости. Правда, Ромка больше любит бывать у меня дома. Мы играем в настоящих оловянных солдатиков. Моему папе сослуживец привез из-за границы несколько наборов. Солдатики красивые, такие не только у Ромы, вообще мало у кого в городе найдутся. Фигурки изображают воинов разных времен и стран. У одних на головах высятся кивера, грудь перетянута белыми лентами, мундиры разных цветов, синие, красные, а у солдат нынешней армии – хаки. Солдатики идут в атаку, держат знамя, стреляют с колена. Есть и всадники, и артиллеристы, есть несколько танков и штук 5 пушек. Мы располагаемся на полу. Я приношу с кухни пару табуреток, переворачиваю их, образуя гигантские крепости. Солдаты идут на штурм, сидят в засаде. Мы забрасываем их пластилиновыми снарядами, сбиваем с ног, кричим «Ура!», берем пленных, горячо спорим, кто победил. Когда наши крики становятся слишком громкими, мама входит в комнату. «Мальчики, мыть руки и обедать!» Я иду в ванную, оттуда в кухню. Там Ромки нет. «Позови своего друга», – просит мама. Моя мама всегда вкусно кормит нас. Варит ароматные наваристые борщи. К ним подаются свежие круглые помпушки, натертые чесноком. На второе обычно пышные, большие и сочные котлеты с гарнирами из гречки или вермишели. Запивается обед сладким компотом из свежих ягод и фруктов. Это летом и осенью, а зимой и весной из сухофруктов. Захожу в комнату. Ромка открыл стеклянную дверцу серванта и скользит пальцами по спинкам слоников, ведущих один за другим вдоль выгнутого рога. Странно ведет себя Ромка, когда приходит ко мне в гости. Озирается, как в музее. У Ромки отец пьяница. Ромка часто приходит в школу с синяками. Его родители работают на заводе, а мои родители – интеллигентные люди. Папа – офицер, мама – врач. К тому же мы приехали сюда из другого города, а Ромка – местный, родился здесь. И его родители тоже здесь родились. Поэтому мне иногда кажется, что Ромка злится на меня и на моих родителей за то, что мы не такие, как он и многие в этом городе. Однажды я пожаловался Ромке на своих родителей. «Понимаешь? Они хотят, чтобы я учился музыке. Давай, говорят, купим тебе пианино. Представляешь? А я им: какое пианино? На нем только девчонки играют». Ромка покосился на меня, криво улыбаясь. «Ты, ну а ты скажи им, что на баяне будешь играть. Баян – это тоже инструмент». «О, правильно, Ромка, так я им и скажу». Родители мои чуть в обморок не упали, когда я им заявил про баян. «Может, тогда уж лучше аккордеон?» – робко спросили они. «Нет, или баян, или вообще не буду играть ни на чем. Я не девчонка!» Когда рассказывал Ромке об этом, видел, как его губы подергивались. Он выслушал меня и сказал, что он хотел играть на гитаре. И если его родители могли ему купить пианино, он никогда бы не отказался на нем играть. Мы сидим с Ромой у него дома, у окна на диване. Играем в шахматы. Сидеть, спустив ноги, очень неудобно. Надо ведь повернуться к доске лицом, поэтому приходится подгибать колени. А так хочется забраться с ногами, сесть по-турецки. Но я не решаюсь. Вдруг испачкаю потертую холстину дивана. Хотя я и в носочках, но ведь в них прошел через коридор и комнату, мог собрать пыль. Мне очень неловко в гостях у друга. У Ромки в квартире как-то пусто. Шкафы старые, краска на них отшелушилась и облезла. Полы скрипят. Сколько раз я приходил к нему, и меня ни разу никуда, кроме этого дивана, не приглашали. Да и куда приглашать? На кухню? Сесть в комнате было не на что, кроме табурета, да вот дивана. Я и сидел, не вставая до тех пор, пока не нужно было в туалет. Проситься стеснялся. Тогда я извинялся и торопился уйти. Ромка хитренько улыбался и с простецким видом уговаривал оставаться еще. Я отказывался, вдруг вспоминая, что надо маме помочь, сестрой погулять, и поскорее шел к одной двери. «Сейчас, погоди», – останавливал Ромка уже в прихожей. Обувшись и одевшись, я стоял, хотя каждую секунду со мной могла приключиться неприятность. А Ромка исчезал в туалете. Слышалось легкое журчание, потом резкий звук смываемой воды. Ромка щелкал выключателем, упирался одной рукой в дверной косяк, а другой то чесал макушку, то прикрывал зевающий рот. Он хитро смотрел на меня и, с трудом сдерживая смех, спрашивал: «Может, останешься? Чайку попьем или водички, если хочешь». На этот раз Ромкина мама оказалась дома. Она обещает нам угощение. Я отнекиваюсь, говорю, что только из-за стола, но она уже гремит посудой и вот берет табурет, ставит его рядом с диваном. На табурет кладется кухонное полотенце. Ромкина мама снова уходит в кухню и вскоре появляется, неся в руках две тарелки. На одной лежат 4 толстых куска черного хлеба, а на другой в мутной жиже плавают перепончатые студни. «Что это?» – спрашиваю я Ромку, когда его мамка уходит, оставив на столике солонку и пару вилок. «Как что? Грузди? Грибы такие? Ты что, не пробовал? Ешь! Знаешь, как вкусно?» Ромка подцепляет гриб вилкой, подхватывает хлебом тягучий зеленоватый рассол и отправляет все это в рот. «У меня тошнота подступает к горлу», – вспоминается Вася Белоусов. Такой замечательный сегодня урок физкультуры. Мы бегали на 60 метров, и я пришел к финишу третьим. Весь класс остался позади. Те, кто пришли первыми, выше меня ростом и занимаются легкой атлетикой уже год. Так что они не считаются. Ромка прибежал тоже после меня. Довольный собой, я долго еще кручусь на школьном стадионе, забираюсь на брусья, пытаюсь с места прыгнуть в яму с песком дальше других. Так увлекся, что не заметил, как остался один на площадке. Надо торопиться, ведь физра – последний урок, а мы занимаемся в третью смену. Скоро вечер, пора домой. Захожу в класс и ничего не могу понять. Вещи, ранцы лежат у всех на партах. Ребята сидят. Никто не переодевается. Лица у всех какие-то вытянутые. Я направляюсь на свое место и вдруг вижу, что у доски стоит Рома. Рядом с ним Валентина Митрофановна. Она просит меня подойти. Рома криво улыбается, косится на пол. Валентина Митрофановна ставит меня с другого конца доски. «Ребята», – начинает она, – «Роман попросил меня собрать совет класса прямо сейчас. И я с ним согласилась. Нам надо срочно обсудить поведение вашего товарища. Рома, сядь на место». «Скажите, дети», – Валентина Митрофановна величаво вошла в проход между рядами, дошла почти до последней парты, помедлила и повернулась лицом к доске. Я почему-то разглядывал ее мясистые пальцы, сцепленные в замок перед грудью. «Скажите, сколько раз мы с вами обсуждали в классе, как надо вести себя в гостях? Сколько раз родители объясняли вам правила поведения? И что же? Вот, посмотрите на него! Ваш товарищ Игорь пришел к Роме в гости и не разулся у порога. Прошел в грязной обуви прямо в квартиру». Учительница возвысила голос. «Ромина мама работает на заводе, устает, целыми днями гнет спину, приходит домой, едва успевает вымыть полы, как тут приходит Игорь, у которого родители образованные люди и давно могли его научить правилам поведения, и приносит на своих ботинках грязь с улицы. Разве может так поступать мальчик из интеллигентной семьи? И вот еще что». Валентина Митрофановна делает шаг вперед, понижает голос, внятно выговаривая каждое слово. «Игорек, тебя дома не кормят? Почему ты все время просишь у Ромы, чтобы тебя накормили?» Влажная спортивная майка стала ледяной. Она прилипла к спине, как отвратительная лягушка. Расстояние от доски до первой парты стремительно увеличивалось. Валентина Митрофановна, без того довольно крупная женщина, выросла, превратилась в великаншу. Ребята, с которыми я только что носился по стадиону, смотрят на меня с брезгливым прищуром. Не на Ромку, стукача и предателя, а на меня. Пол уходит из-под ног, глаза застилают слезы. Чуть ниже горла стало так больно, и жжет, и давит, и крутит. «Стыдно!» Я мучительно пытаюсь вспомнить, когда же я не разулся у Ромы в гостях, да ведь я разуваюсь еще на лестнице, и когда это я у него просил, уж не эти ли сопливые грузди, как же так, Ромка, Ромка, ты же мой друг. Дверь класса открылась, и возник мой папа, он обычно забирает меня из школы, на этот раз что-то долго его не было. Папа тут же оценил обстановку, не говоря ни слова, прошел к моей парте, сгреб вещи, взял меня за руку и вывел в коридор. Наша школа стоит на небольшом холме, как маленький замок. Прямо перед ней раскинулись три большие поляны, обрамленные кустарником. Папа не ведет меня через поляны, ночью прошел дождь, и поэтому сыро. Мы идем по асфальтовой дорожке вокруг одной поляны, потом другой. Я постепенно прихожу в себя, становится холодно, хочется снять кеды, переодеться. Папа садит меня на скамейку, крепко обнимает за плечи. «Наплюй, все пройдет. Запомни, Игорек, запомни, все друзья до первого телеграфного столба». Я хлюпаю носом и с недоумением смотрю на папу. «При чем тут столбы?» Ромка задружился с пацанами. Первое время после того совета класса они часто поджидали меня на тех полянах. Он никогда не приходил один. Их всегда было как минимум трое. Однажды мама спросила, почему я не дружу с девочками. Меня этот вопрос застал врасплох. Я и с мальчиками-то не особенно дружил, а уж с девчонками. Глядя на любимицу родителей, капризную, обладающую вредным характером младшую сестру, чувствовал, что желание просто общаться, уж тем более дружить с девчонками, пропадает вовсе. И все же мамины слова засели у меня в голове. Теперь, идя в школу, я всегда ощущал некоторую скованность. Мне казалось, что все подозревают во мне тайный умысел. Мальчишки, чтобы найти на кого дразниться. Девчонки, чтобы перешептываться за спиной. Одни с завистью, другие просто от нечего делать. Третьи, чтобы показать, какие они осведомленные и проницательные. Я издалека провожал взглядом девчонок, которые шли в школу. Старших отметал сразу. Нафига мне эти дылды? Младшие меня не интересовали. Я и сам-то пятиклассник. А эти малявки, о чем с ними вообще дружить? В классе на 18 мальчиков, 12 девочек. Есть еще и параллельные классы, но туда соваться опасно. Надо сначала разобраться со своими. Половина из наших девчонок не считаются. Белла слишком толстая, даже глаз не видно. Наташка-костючка слишком тощая. Наташка-забелкина слишком грубая. У нее ничего не спроси, может ни с того ни с сего книжкой по лбу въехать. Ленка – генеральская дочь, а мой папа – майор. Куда нам с генералами тягаться? Ну ее. За красавицей Ксюхой ухаживает вождь хулиганов нашего класса Васька Пономаренко. То кнопку ей на парту подложит, то лягушку в портфель засунет. Ксюха верещит, а он ржет как конь. И пацаны в восторге. Оставались две новенькие, с которыми непонятно, как себя вести. Еще четыре девчонки мне совсем не нравились. Одна совсем никакая, другая напротив скуластая и пышущая жаром, как печь. Третья вечно больная, четвертая староста класса, что с нее взять? А вот к Людке Остапенко я не знал, как отнестись. Людка всем бы мне подошла. Ростом она чуть ниже меня, не полная и не худая. На щечках румянец, губки розовые. Смотрит своими голубыми или серыми глазками доброжелательно и спокойно. Я пришел в класс, уселся за парту и стал коситься на Людку. Она и сидит для меня удобно. Я у стены в крайнем ряду, она в среднем. Смотрю на Людкины руки. Маленькие такие ручки, пальцы длинные. Я знал, что девочка занимается музыкой. Волосы у Людки туго стянуты в пушистый хвостик. Сижу и думаю, что никогда не видел, чтобы она распустила волосы. Она их так красиво подбирает, что видна белая шейка, а за ушком родинка. Мне стало жарко. Ух, открыл ранец, достал учебники, тетради, ручку. С тех пор начался настоящий кошмар. Ночами я не мог уснуть. Придумывал, как сказать Людке о том, что хочу с ней дружить. Записку написать? Подойти на переменки? Или после уроков? Или лучше до? Пригласить в школьный буфет? Прокрасться к ее дому? Подкараулить, когда выйдет гулять? Нет, так ее родители из окна увидят. Вопросы начнутся. Я уже забыл, что выбрал Людку из многих путем логического отбора. Девочка занимала не только мои чувства, но и уже все чувства. Проницательная мама заметила мое состояние. Стала пытать, в чем дело. Я молчал, как красный партизан на допросе. «Ладно», – сказала мама, – «не хочешь говорить со мной? Позови Ромку. Он же твой друг? Может, что и посоветует?» «Мама, Ромка мне уже не друг. Ты же знаешь». «Ну, послушай, может, надо дать мальчику шанс? Каждый может оступиться. Протяни ему руку первой, вдруг все наладится». Мама, конечно, не принимала всерьез наши мальчишеские разборки. Однако мамино предложение мне понравилось. Я вспомнил, как мы дружили с Ромкой, как я тянулся к нему. А вдруг он и правда оступился, ошибся? Раскаивается теперь, не решается первым заговорить. Да и Ромка единственный знает, что мне нравится Людка еще с первого класса. Ромка примчался тут же, запинаясь, смущаясь и краснея не только от того, о чем говорил, но еще и потому, что это Ромка, я выложил ему все. «Тю, подумаешь», – облегченно, неожиданно радостно выпалил Ромка. «Напиши записку. Люда, ты мне нравишься, я хочу с тобой дружить, а я передам. Хочешь?» Я смотрел на Ромку с восхищением. Мало того, что он легко вернулся ко мне, мой бывший друг, он теперь мой спаситель. На душе стало легче. Хотя сердце тяжело билось от волнения, я думал, как Людка отреагирует, согласится ли со мной дружить. Старательно выводя буквы, написал записку и отдал ее Ромке. Уже в последний момент показалось, что совершаю непоправимую ошибку, но тогда я еще не знал, что такое интуиция. На следующий день первыми шли уроки физкультуры. Я кое-как затолкал сменку в ранец и от волнения, спотыкаясь и подпрыгивая, отправился в школу. Уже около гардероба мне показалось странным, что обе новенькие смотрят на меня слишком долгими взглядами и с каким-то непонятным сочувствием. Что за фигня? На лестнице стоит жирный Васька Пономаренко. «Ну что, жених, хана тебе! Иди, иди!» Я попытался остановиться, но Васька врезал мне пендаля. Я чуть не на четырех точках оказался в коридоре. В голове все плыло. Надо во что бы то ни стало не подать виду, иначе конец. Засмеют и даже затоптать могут, если кукситься стану. Понятно, что Ромка проболтался, но когда он успел? Я пришел в школу за полчаса до занятий. Значит, он заранее скорешился с пацанами. Вчера прямо от меня и к ним. Вот дурак, ругал я себя. Мог же предположить. До начала занятий оставалось еще 20 минут. Однако все были в классе. Не в зале, где должна быть физкультура, а в классе. Как тогда. Только тогда все сидели, а тут стояли за партами. Никто не садился. Мне показалось, что в классе не 30 ребят, а все 100. И какие-то они огромные, лица раздутые, злые. И все шипят, тыча в меня пальцами, похожими на сардельки. «Жених! Жених!» Я стоял у двери, не в силах сделать и шага. Прозвенел звонок, все уселись. И тут я увидел Людку. Приятный алый цвет Людкиных щечек сгустился до предела. Ее личико пылало, волосы распущены, отчего оно стало шире и расплылось, как блин. Потупленные глазки и поджатые губки выражали обиду, недоумение, растерянность и злость. И хотя пламенеющие щеки выделяли девочку, она была частью этого злобного жужжащего роя. Ни сочувствия ко мне, ни хотя бы удивления. Когда нарочито медленно спускался по лестнице, навстречу мне попался физрук. Он взял меня за рукав и хотел вернуть в класс, но я вывернулся. Сказал, что забыл сменку дома. 2 дня я не ходил в школу. В конце 2-го дня ко мне пришел Пашка Лукьянчик и сказал, что Вера Тимофеевна просит завтра меня прийти. И особенно просит сделать вид, что ничего не случилось. Она долго общалась с классом. «Все будет хорошо». «А что случилось, Паша?» – спросил я, делая круглые глаза. «У меня температура. Поправлюсь и приду. Доктор пока не разрешает». «Что будет хорошо?» Бить Ромку означало бить самого себя. Он подлец и сволочь. Его не бить, а убить следовало, пока не вырос. Опять же, да кто такой, чтобы судить? Ну я-то зачем повелся? Сам виноват. И мама хороша, хоть и взрослая. И зачем я ее выбрал?» Вскоре Ромка перевелся в другую школу. Нет, он ничего криминального тогда еще не совершил. Просто та школа готовит рабочих. Вот Ромку от нас и забрали. Потом мои родители получили квартиру в новом микрорайоне в другом конце города. И я тоже перевелся. Спустя много лет узнал, что Ромка после 8 класса ушел из школы, выучился на бас-гитариста, играл в каком-то ВИА. А совсем недавно на сайте «Одноклассники» Ромка мне написал. Спросил, помню ли я его. Я рассказал ему все, что помню. Он ответил, что сидел, что наказан за все, что совершил. Живет теперь в другой стране. Я не стал совершать новых ошибок. Мне хватило прежних. Ведь благодаря Ромке я на всю жизнь запомнил слова отца о телеграфных столбах.